экономически военная такая вот тема. Оборонный космический сектор США подросли на 17,5% с начала российско-украинского конфликта, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на Федеральную резервную систему Соединенных Штатов. Сейчас завалены предприятия с заказами Пентагона европейских стран. Объем производства как за предыдущие 20 лет, но вот со скоростью проблем, потому что все эти заказы не может производство осваивать. Может быть, оно будет развиваться, это другой вопрос, но, как говорят эксперты, урок усвоен. Ну и, соответственно, детали выясним у Владимира Ероносяна, доцента департамента социологии Финансового университета при правительстве России, военного эксперта, капитана первого ранга запаса. Владимир Максимович, я вас приветствую.
Добрый день.
Ну вот смотрите, говорил президент, что у нас в разы выросло производство вооружений, а здесь 20%. Нам на руку или это какое-то, так сказать, самопоглаживание? На самом деле все не так хорошо.
Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки – это такой альянс, монополистический альянс такой, в который входит 5 супергигантов. И вот, когда речь идет об аэрокосмическом производстве и ракетном производстве, навигации и других, значит, таких оборудований, другом оборудовании, то здесь, прежде всего, речь идет о Northrop Grumman и Lockheed Martin. Вот эти две компании, безусловно, получили и рост акций собственных, и огромное количество заказов, которое, собственно, связано с эскалацией напряженности на различных театрах военных действий по всему миру. Это касается не только украинского кейса, но это касается и Юго-Восточной Азии, это касается и Ближневосточного региона. Причем акции действительно растут, и мы видим, что и Raytheon, и General Dynamic Electric Boat и другие компании, которые входят в эту большую пятерку, они по большому счету бенефициары любой эскалации, которая связано с конвенциональной войной, не ядерной. Значит, почему не ядерная? Потому что любая ядерная война – это, значит, прекращение заработков. То есть они хотят действовать всегда на грани фола, вот эти военно-промышленные компании. И по большому счету для них очень выгодно, когда на различных театрах военных действий по всему миру разгораются какие-то конфликты. Что касается нашего оборонного комплекса, то, безусловно, он встал на военные рельсы. Сейчас по высказыванию нашего, значит, президента, верховного главнокомандующего, военно-промышленный комплекс обеспечил еще дополнительно более 500 000 рабочих мест. Как мы знаем, Ростех — это 518 тысяч рабочих мест было. А теперь, получается, в военной промышленности у нас занято уже более 1 000 000 человек. Но это, во-первых, помимо зарплат, это рабочие места, это увеличение объемов различных видов военной продукции. От дронов ударного и разведывательного типа до снарядов, значит, 152-го калибра, до УМПК, то есть управляемых модулей планирования и коррекции, которыми снабжаются наши бомбы и так далее. Все идет в развитии. Вот это, значит, время, оно сыграло на руку нашему военпрому. Безусловно, та регламентация и те мощности, которые были у нашей страны, они себя проявили в лучшем свете по той простой причине, что деиндустриализация Европы, да даже ситуация в Соединенных Штатах Америки, она не позволяет так быстро, значит, модифицировать собственное производство и так быстро вставать на военные рельсы, потому что частные монополии, не регулирующие в основном государством, а регулирующиеся через лоббистов, наоборот, в интересах частных монополий, они всегда будут, во-первых, дороже у них производство будет, потому что там колоссальная коррупция, да? А во-вторых, по большому счету, они друг у друга еще будут этот пирог делить друг с другом и мешать в какой-то степени друг другу. Так что известные конфликты между компанией, к примеру, Raytheon и Lockheed Martin, которые возникали то и дело на фоне получения заказов из американского бюджета. То же самое в Германии происходит. Во-первых, европейцы лишились дешевого... Алло, меня слышно? Я прошу...
Да, говорите.
Во-первых, европейцы лишились дешевого газа, энергоносителей, которые позволяют удешевлять производство. Во-вторых, у них нет производственных мощностей огромных, которые могли бы нарастить объемы в краткосрочный период. И в-третьих, нет рабочих мест и квалифицированных кадров. Смотрите, давайте на примере компании «Рейнметалл». Это Ульрих Грилла семья и Армин Папергер. Вот они имеют 26-30 тысяч рабочих. Ну, давайте сравним с нашим Ростехом, где я уже сказал, более миллиона человек работает.
Ну,
да?
То есть больше, чем в 10 раз, да.
Да, значит, а это самое крупное производство в Европе. То есть «Рейнметалл» — это снаряды, самоходные артиллерийские установки, вместе с Краус Мафией, там стволы, танки, леопарды, вот эти гепарды, зенитные комплексы и все остальное. Кольцевой обмен, который с барского плеча был позволен военно-промышленным комплексом для немцев, он не позволил им компенсировать убытки, потому что это малые объемы. Задача Америки и военно-промышленного комплекса США, почему растут у них акции в цене? Потому что Европа разрушена с точки зрения военпрома, и европейцы будут покупать навязанное, а не свое. По той простой причине, что нарастить объем они не могут, а американцы только обманом смогли убедить европейцев, что это их самолеты F-16, сказав им, что вы производите самолеты в Бельгии, Нидерландах, Дании. На самом деле там 65-70% комплектующих, понятно, чьи. Поэтому все, что происходит сейчас, это вот эта деиндустриализация Европы и является стимулирующим фактором для роста акций таких компаний, как Northrop Grumman, Raytheon, Lockheed Martin и другие.
Владимир Максимович, а скажите, вот нынешний снарядный голод, в котором признаются сами командиры ВСУ, это причина отсутствия денег или это причина отсутствия мощностей в большей степени? В какой пропорции, ну хоть примерно?
Второе. Значит, отсутствие... Ну, деньги можно всегда напечатать. Значит, в случае чего, быстро же их можно напечатать? Можно. То есть мировым эмитентом является кто? Берлин и Вашингтон.
Ну, ФРС, да, США.
Да, Федеральная резервная система. Либо, если это евро, то понятно, кто Еврокомиссия принимает решение. Они могли бы напечатать деньги, но дело в том, что это не обеспечена будет, значит, валюта по той простой причине, что на эти деньги нужно что-то купить. А купить нужно быстро. Потому что интенсивные идут боевые действия артиллерийского типа, конвенциональная война. То есть это 7-8 тысяч снарядов в день расходуются стороной вот квазигосударства террористического Украина. Да? То есть они расходуют 7 тысяч снарядов. У них, как только закончились осколочно-фугасные снаряды, что произошло? Американцы в закрома своих нашли кассетные боеприпасы, которые никак не отражаются на, значит, линии боевого соприкосновения по той простой причине, что фортификации, инженерные сооружения, которые были выстроены за много месяцев нашими силами, они для них, эти кассетные боеприпасы, не представляют большой угрозы. Это скорее для личного состава, там, небронированного и так далее. То есть это такого нет сейчас, да, мы не используем штурмовиков просто так, без разведки и так далее, да. То есть мы используем штурмовиков сейчас, именно с помощью разведки определяем сначала, значит, маневренные группы, куда должны идти. Во-вторых, есть предварительное, значит, бомбометание с помощью ФАБов, с УМПК и так далее. Дроны. Сейчас другая война. Кассетные снаряды так не влияют на линию боевого соприкосновения, как другие виды огневого поражения. Да?
Зато в мирных городах влияют.
В мирных городах, да. Ну, а террористической войне асимметричной – это отдельная тема.
Да, но это я так, да. Да.
Ну, то есть, да, в этом смысле вы абсолютно правы, я здесь с вами согласен, потому что у них нет выхода. Они сейчас будут террористическую войну проводить против нашей страны, как то политические убийства, значит, заброска диверсантов и вот эти рейды в глубину территории, в ближние тылы, и кошмарить мирных с помощью кассет. То есть, грубо говоря, кассета же взрывается на расстоянии 2 километра над землей, и они абсолютно не понимают. Вернее, они понимают, куда они стреляют. то, что они никак не поразят военных, они тоже это понимают прекрасно, да, то есть другие, значит, цели террористические. Ну вот, а что касается объемов и мощностей, о которых мы говорим, то, конечно же, Германия может все это нарастить производством 80 тысяч в месяц, ну там не 80 тысяч в месяц, а, допустим, 50 тысяч снарядов в месяц, они смогут производить только где-то к 26-му году. Американцы смогут производить 80 тысяч снарядов в месяц примерно где-то к 25-му году. Вот. А мы производим уже намного больше, точные объемы неизвестны, но понятно, что это намного больше, чем в Соединенных Штатах Америки.
Ну, значит, времени у нас не так много, увы, надо решать задачи, потому что они действительно перестроятся, и тогда будет нам лихо, да?
И тут я с вами согласен, нечего сказать, аргументы правильные.
О, Господи, понятно, да. Ну и еще бы, так сказать, у нас осталось где-то минутки полторы. Вот смотрите, да. Насколько сейчас связь между учеными и бойцами, ну или командирами, неважно, упростилась, появились, вот как вы сказали, у МПК, приспосабливаются другие виды оружия. Вот как это сейчас работает? Ну, вкратце, очень вкратце.
Ну, я общаюсь в основном с двумя направлениями оперативно. Тактическими направлениями. Это наши южные ребята, вот Крымки и Херсонское направление, и Южно-Донецкое направление. Там, скажу, происходят определенные сдвиги уже давно. Это связано и с противодронным противодействием, значит, это связано с насыщением разведывательными и ударными дронами «Камикадзе» в лучшую сторону по количеству и так далее. Это связано с оснащением наших противодиверсионных групп, которые противодействуют, значит, высадкам десанта на левобережье с правого берега. То есть, грубо говоря, скажем так, оснащение нормальное, скажем, и руководство командования нашими группировками, они, безусловно, на опыте тех месяцев долгих, которые происходят на СВО, они пришли к определенным результатам, которые позволяют не только активной обороной заниматься и, значит, выходом к естественным рубежам, но и определенным хитростям, которые позволяют купировать угрозу, к примеру, использование Старлинка для целеуказания их дроном. То есть уже есть какие-то моменты, которые, собственно, вот эта единая система управления тактическими звеньями, использование авиации, резервирование...
Ну да, работы. Владимир Владимирович, спасибо большое. К сожалению, время закончилось. Военный эксперт Владимир Ернасян в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Продолжим после новостей.